Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Дмитрий Медведев пообещал уделять Крыму особое внимание. Что это может означать для жителей полуострова? Украинский политзаключенный Станислав Клых призвал Олега Сенцова прекратить голодовку. Что Клых написал в письме украинскому режиссеру? «Денег на ремонт нет», — говорит российский глава Крыма Сергей Аксенов. Что же собираются делать подконтрольные Кремлю власти полуострова?
С вами Сергей Громенко и Юлия Дрозд. Это радио «Крым Реалии». На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте. И у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 3118. Мы начинаем.
Украина в центре внимания.
Начинаем наш эфир с главных новостей, с важных событий и заявлений. Дмитрий Медведев пообещал аннексированным Севастополю и Крыму особое внимание властей. Об этом премьер-министр России заявил во время заседания правительства России, пишет сайт Севастополя. Премьер-министр пообещал, цитирую: «Здесь мы сделаем акцент на модернизации транспортной инфраструктуры, обеспечении доступности энергоснабжения и снабжения водой, на создании новых рабочих мест, развитии социальной инфраструктуры. Сохраним мы и тот очень значительный, просто огромный уровень федеральной поддержки регионам, который рос на протяжении всех последних лет. Объем субсидий и дотаций в следующем году составит почти 1,5 триллиона рублей». Конец цитаты. Также Дмитрий Медведев подчеркнул, что регионы должны научиться зарабатывать активнее, привлекать инвесторов. 24 мая, напомню, 2016 года Дмитрий Медведев прибыл с визитом в Крым. Жители полуострова встретили его жалобами на маленькие пенсии, высокие цены. Его ответ стал достойным мемом.
Пенсия невозможно прожить в Крыму.
Пенсиями будут заниматься по стране. Значит, мы не можем сделать только в одном месте. В одном месте пенсии.
Где она там в Крыму индексация?
Ее нигде нет. Мы вообще не принимали. Просто денег нет. Найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Степан Кискин, депутат Симферопольского городского совета. Степан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот Дмитрий Медведев пообещал, цитирую, особое внимание властей уделить Севастополю и Крыму. И не кажется ли вам, что вот это признание означает, что раньше этого внимания было недостаточно? Или мы здесь как бы излишне цепляемся к словам?
Да нет, я не считаю, у нас всегда здесь федеральные власти уделяли большое внимание. У нас же, смотрите, не только Крымский мост, не только федеральная трасса строится, но и электростанции газовые строятся. И выделяются средства для муниципалитетов. Другое дело, как они здесь осваивают, это да, это второй вопрос. Но федеральные власти полностью здесь нас удовлетворяют в этом плане.
А вот такое обращение, особое внимание на социальную инфраструктуру, тем более, что это уже не первое заявление, что уже раньше было обещано полностью заменить на полуострове все, что было там построено в инфраструктуре за последние несколько десятилетий. И вот названа цифра в 1,5 триллиона рублей. Вот это как согласуется, по вашему мнению, с тем недостатком средств в бюджете, который пытаются закрыть за счет пенсионной реформы, поднимая пенсионный возраст? Или это все-таки разные вещи?
Да, я вот так скажу. Ну, не надо пенсионную реформу смотреть, не надо все в одну корзину. С тем, что федеральные власти все-таки уделяют огромное значение Крыму. Пенсионная реформа сама по себе, это все России касается, всего народа. А по Крыму это совсем отдельная программа. И они ее выполняют. Федеральная программа, деньги выделяются четко, программа осваивается, так что тут вопросов никого не возникает.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Это был Степан Кискин, депутат российского Симферопольского городского совета. С нами на связи Юлия Тищенко, аналитик Украинского независимого центра политических исследований. Юлия, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Не в первый раз Дмитрий Медведев обращается с социальными такими инициативами к властям полуострова. Дескать, изменим, улучшим, построим, достроим. Вот назвали цифру 1,5 триллиона рублей на следующий год. Это, по вашему мнению, действительно вот власть российская наконец решила обратить внимание на фундаментальные крымские проблемы или отвлекают внимание от пенсионных проблем?
Ну, мне кажется, что по большому счету здесь может быть все вместе, да, то есть, с одной стороны, Крым все больше, да, дотационный регион, он сегодня на 3/4 фактически финансируется из российского бюджета, да, то есть это один из самых дотационных регионов Украины, ну, практически так же, как регионы на Северном Кавказе, да, то есть поэтому другое дело, на что эти, собственно, средства будут тратиться. Россия занимается, пытается заниматься там разными инфраструктурными проектами, в том числе там и так называемый Крымский мостовой переход, да, который там, очевидно, нужно это делать. А вот тут предыдущий, значит, ваш оратор упоминал вот эту федеральную государственную программу российскую по Крыму. Так, в принципе, там же даже официально в 2018-2019 году там, сокращаются объемы, которые туда должны были быть выделены, да, то есть это было, собственно, так запланировано, это с одной стороны. С другой стороны, есть, разные опосредованные возможности финансирования как бы Крыма, но это не совсем Крым, да, то есть это те федеральные компании, которые работают на тех объектах, которые Россия, в общем, пытается строить в Крыму, да, то есть тут замечательная фраза прозвучала: деньги осваиваются. То есть, российские компании сами, да, которые в том числе и под европейскими санкциями осваивают эти средства. То есть говорить можно, что угодно, как угодно, но, безусловно, тут нужно смотреть на уровень инфляции в России в целом, да, то есть на курс по отношению рубля и доллара. Не секрет, что какие бы там вот эти абсолютные цифры ни звучали, но ВВП Крыма в 2013 году, он больше, чем ВВП Крыма сегодня.
Это была Юлия Тищенко, аналитик Украинского независимого центра политических исследований. Благодарю Юлию, и мы переходим к следующим новостям.
Эксклюзив.
Политзаключенный Кремля Станислав Клых призвал Олега Сенцова прекратить голодовку. Об этом Клых написал ему в письме, сообщила «Украинская правда». В 2015 году российский суд обвинил Сенцова в подготовке теракта и приговорил к 20 годам тюрьмы. Сенцов голодает 138 дней, требуя освободить из российских тюрем украинских политзаключенных. Станислав Клых – один из них. Его осудили также на 20 лет тюрьмы. По версии Следственного комитета России, Клых в 90-х годах входил в украинскую националистическую организацию «УНАУНСО» и якобы воевал в Чечне. Но Клых заявил, что никогда в Чечне не был. Мама Станислава, Тамара, встретилась с сыном в тюрьме Верхнеуральска, Челябинской области. Сегодня мы с ней поговорили, предлагаю послушать фрагмент интервью.
Вы знаете, Саша не один раз голодовал и по 2 недели. Він знає, що це таке, його навіть намагалися вже насильно кормити. Він навіть коли Сінцов об'явив голодовку, сказав, що я з завтрашнього дня буду голодувати в підтримку Сінцова. Його там побили, його там щось покололи і відправили в лікарню. Ну і що він написав у листі Сінцову? Він написав, що Олег, прекрати голодування, ми на тебе не обідемося, ніхто, я в першу чергу, тому що у мене немає дітей, а в тебе 2 дітей ради своїх дітей. От що він написав. От він і говорить, каже, все рівно він буде голодувати, помре, но не, і він навіть і не вірить, що вовша їх і звільнять. Раніше як-то він трохи вірив, а зараз у його цього немає. Я в Магнітогорське відправила його.
Як Стас дуже себе почуває?
Погано. Дуже погано почуває себе. В смислі, отак трошечки з виду краще, ніж прошлий рік. Дуже болить у нього серце, жити він не хоче. Каже, смисла ніякого тут, каже, сидіти і ждати 20 років. Ну, і просить, звичайно, щоб писали, тому що, каже, це нам отдушина. Почитаєш і знаєш хоч яку-то краплю про Україну, про все те, що є. Так що, каже, я дуже радий, коли мені пишуть, і я читаю.
Это была Тамара Клых, мама украинского политзаключенного Станислава Клыха.
Новости.
В Крыму у российского оператора связи украли 3 километра кабеля. Об этом говорится на сайте компании Miranda Media. Воровство кабелей связи приводило к невозможности бесперебойного предоставления услуг клиентам, а также материальному ущербу обществу в размере 500 тысяч рублей, говорится в сообщении. По информации оператора связи, в августе по подозрению в краже задержали 3 жителей Симферополя. Они находятся в СИЗО, следствие продолжается, материал уголовного дела готовят для передачи в суд. Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 6 лет. Команда Miranda Media начала работать в Крыму после аннексии как дочернее предприятие российской государственной компании Ростелеком. В середине апреля 2014 года оператор проложил линию связи по дну Керченского пролива на полуостров, стал монополистом в сфере обеспечения связи и телекоммуникаций. По этому поводу у меня есть анекдот. Значит, один старый мигрант возвращается в поздний Советский Союз с двумя чемоданами, выходит с борта самолета, спускается по трапу и такой смотрит в руку. Не узнаю тебя, Русь. Отставил чемоданы, наклонился, поцеловал землю, поднимается, оборачивается, нет чемоданов. Узнаю тебя, Русь.
К несмешным новостям. У бывшего мэра Феодосии ухудшилось самочувствие, пишет Кафа Ньюс. Дмитрий Щепетков объяснил, что чувствует себя плохо, ему не хватает витамина D, появились остеопороз и гипертензия и ухудшилось зрение. Напомним, что главу администрации Феодосии Дмитрия Щепеткова, бывшего, и его заместителя Макара Макарова задержали в конце 2015 года за покушение на взятку. Макарова суд признал виновным в том, что он был посредником при даче взятки. Его приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима. А вот судебный процесс по делу Щепеткова длился больше 2 лет. Щепетков заявлял о пытках со стороны сотрудников ФСБ. Весной 2018-го Керченский суд признал бывшего мэра города виновным в покушении на взятку и приговорил к 8 годам колонии строгого режима. Также ему назначили штраф 42 миллиона рублей.
Прямой эфир.
Денег нет. На этот раз денег на ремонт дорог в бюджете Крыма нет. Об этом сегодня сообщил подконтрольный Кремлю глава правительства полуострова Сергей Аксенов. Цитирую. «Потребность содержания дорог ежегодно в Крыму 7,5 миллиардов рублей, а дорожный фонд чуть меньше 3 миллиардов. То есть при нынешнем финансировании мы только укладываемся в границы содержания, не говоря уже о том, что нужен ремонт». Цитирует Аксенова, РИА Новости, Крым. Глава Крыма напомнил, что климатические условия на полуострове одни из самых сложных для долговечности дорожного покрытия. Причина – многочисленные перепады температур. Накануне российские власти Крыма попросили правительство России выделить 140 миллиардов рублей на ремонт дорог. Напомним, что в Симферополе начали ремонт нескольких улиц, поэтому центр города перекрыт. Ну да, две беды России.
Тем временем российский суд Севастополя признал виновной жительницу города, которая прописала у себя в квартире 20 иностранцев, сообщает РИА Новости Крым. По мнению следствия, 53-летняя женщина организовала устойчивый канал незаконной легализации иностранцев. Только на протяжении 2018 года она фиктивно зарегистрировала в своей квартире больше 20 человек, в том числе граждан Польши, Украины и Таджикистана. От них она получила взятки от 5 до 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Управления ФСБ в Крыму. В отношении женщины возбудили 11 уголовных дел. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде штрафа 280 тысяч рублей.
Теперь к новостям из нашего утреннего эфира. Более 80% случаев заражения ВИЧ в Крыму происходит половым путем. Об этом в эфире радио «Крым Реалии» сообщила Татьяна Богатырева, заместитель главного врача Крымского центра профилактики борьбы со СПИДом. Ранее мы сообщали в нашем эфире, что в Крыму растет число ВИЧ-позитивных людей. И этот показатель в целом на 20% выше, чем в соседней России. По словам Татьяны Богатыревой, связано это с тем, что Крым – курортный регион с большим миграционным потоком.
С каждым годом эта цифра становится все больше. То есть, если мы сравним, допустим, эти цифры до 2014 года, то как бы они были совсем минимальны, они достигали даже 10%. А на данный момент эти цифры как бы уже близятся к 20%. Особенность в том, что это, вероятнее всего, что это все-таки курортный регион. И если мы посмотрим статистику в курортных городах других в России, то мы также увидим, что там более высокопораженные регионы. Я думаю, что это, вероятнее всего, все-таки связано с путем передачи.
О тенденциях сексуальной безопасности на полуострове нам рассказал директор по коммуникациям фонда Елены Пинчук Павел Пиманов.
Крым всегда отличался тем, что там интенсивность сексуальных контактов была выше, чем в остальных регионах. В Крыму в летнее время продавали до 25% всего объема презервативов, который продавался в стране. История с передачей через незащищенный секс, в принципе, обретает с каждым годом сейчас все большую остроту. За последние 10 лет этот путь передачи вышел на первое место и в Украине.
Радио Крым Реалии. Самое сексуальное в мире радио о Крыме.
И последняя новость из нашего утреннего эфира. По Керченскому мосту будут проходить по 700 фур в день, пишут аргументы недели. Об этом сообщил руководитель Росавтодора Роман Старовойт. По его словам, специалисты сделали такой вывод на основе грузовых потоков через Керченскую паромную переправу. Старовойт также подтвердил планы запустить грузовое движение по мосту с 1 октября этого года. К этому времени на автомобильных подходах открыли все 4 полосы и обустроили стационарные досмотровые комплексы. Исполнительный директор Крымского отделения общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Сергей Диюк считает, что запуск грузовых автомобилей значительно улучшит жизнь крымских предпринимателей.
Надеемся, что поставки будут быстрее, так как логистика сохранится. Минус, скажем, паромная переправа. Очень надеемся. И мой бизнес, да, насколько наблюдаю, ну, люди радуются. Потому что, вы вспомните, когда переправа стоит, люди не могут по 2-3 дня довести какой-то товар. Понятно, что кровотечения нет, но хочется нормальной стабильной работы без рывков. А это артерия, которая, в принципе, даст бизнес. Дороги это наши артерии бизнеса. Наконец-таки она заработает.
А вот как к запуску грузовой части моста относятся крымчане, нам рассказал руководитель общественного движения «Свободный Крым» Виталий Хомутов.
Ну, действительно, разговоры всякие идут. Оптимисты уже не столько верят, сколько надеются, что действительно 1 октября с открытием грузового грузопотока по мосту цены как-то снизятся на некоторые продукты. Пессимисты уже и не верят, и не надеются, но а реалисты ожидают, что продолжится повышение цен, как это мы уже и наблюдаем, к сожалению, последние вот 4.5 года. Только идет рост цен, и ни о каком понижении, к сожалению, речи не идет.
Ну, не кажи гоп, доки не перескочиш.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Интервью. В эфире Радио Крым Реалии.
Вновь в эфире самое крымское в мире Радио Крым Реалии. У микрофона Сергей Громенко. И в моей студии гость Алексей Панич, украинский философ, журналист.
Не журналист.
Тем лучше. И в нашем сегодняшнем качестве главным член наблюдательного совета Суспільного телевидения в Украине. Давайте вот сразу с места в карьер. Буквально не прошло и нескольких дней, как Суспільне телевидение...
Общественное и радиовещание.
И общественное, хорошо, общественное. Телевидение и радиовещание было отключено от вещания на территории Украины, за исключением тех районов, которые находятся рядом с Крымом и границей с Россией. Из-за долгов. Вот как так может быть, чтобы компания, которая получает деньги из государственного бюджета Украины, внезапно оказалась не способна заплатить другому государственному предприятию, концерну, который вот раздает эти частоты и проводит вещание? То есть государство из правого кармана не переложило деньги в левый, и поэтому теперь общественное радио и телевидение не выходит в эфир? Или есть здесь какая-то многоходовочка?
Ну, смотрите, во-первых, внесем ясность, что не отключено полностью из эфира, отключено только из вещания в аналоговом диапазоне, а по-прежнему вещает через спутники, по-прежнему вещает в цифре. То есть нельзя сказать, что вот во всей стране, кроме Крыма и Донбасса, уже раз и общественного вещания нет. Радио вещает, то есть телесигнал в аналоговом диапазоне, да, отключен за долги. И тут вы все правильно сказали. В бюджете общественного вещания на этот год, а оно финансируется из бюджета, только небольшие дополнительные деньги приходят через рекламу, которую нам пока разрешено иметь, какие-то заработки хозяйственные, львиная доля – это деньги бюджета. И вот так получилось, что в бюджете было запланировано 990 миллионов гривен, а в ночь перед голосованием кто-то внес одну такую хитрую правочку в одну из статей бюджета, что вот там написано 990, а если там внимательно почитать, то уже 770. 220 миллионов раз – и не стало. И причем многие депутаты реально это не успели усмотреть, то есть они не понимали, за что голосуют. Они были уверены, мы говорили потом с депутатами из комитета по свободе слова, они были уверены, что голосуют за 990. А эти 220 миллионов – это именно то, что не хватает на оплату сигнала сейчас главным образом. И вот получается, что государственный концерт РРТ вещает, передает наш сигнал, а мы его даже не можем с ним договор оформить на оплату этого сигнала, потому что договор мы не можем заключать, пока у нас денег нет. Мы не можем тендер объявить, если у нас не лежат на эти деньги, нам казначейство не даст объявить тендер. В результате какое-то время концерт нас пропускает наш сигнал вообще как бы вот без договоров, без денег, вот просто так. Потом ему это надоедает, он говорит: ребята, мы сами почти банкроты, извините, мы так больше не можем. А кто будет платить за электрику? Это же очень дорогое удовольствие. Цифровой сигнал втрое дешевле стоит. Это же энергозатраты большие в аналоге вещать. Вот они отключают государство, умывают руки, говорят: а мы что? Ну, два хозяйственных субъекта. Да, не хватило, да, не додали. Ну, вот, вот так.
Вот тут нам сообщают, что, цитирую по сайту «Детектор Медиа», что государственный секретарь Министерства информационной политики Артем Беденко, что обращались к кабинету министров Украины от имени Мининформполитики с тем, чтобы, ну, срочно принять подзаконный акт, который можно было бы перечислить там хотя бы 100 миллионов гривен долга для того, чтобы включить, но кабинет министров вот как-то... ну, не собрался, не пошел навстречу. Вот все-таки нет ли здесь какой-то глубокой политики? Не просто вот же там сначала 220 миллионов исчезают, а потом 100 миллионов не хочет Кабмин дать. Может быть, речь идет о каком-то там сознательном противостоянии власти и канала общественного телевидения?
Ну, речь отчасти идет о том, что избранное прошлым летом руководство, топ-менеджмент телерадиокомпании, правление, повело очень жесткую политику в отношении ко всем органам власти, то есть изгоняем вас из эфира, паркета больше не будет, лизоблюдства больше не будет, никто больше не будет присмыкаться и показывать вас просто потому, что вы власть, никто не будет перед вами стелиться, и эта линия была взята настолько жестко, что во многих случаях просто изгнали власть из эфира и стали действовать по принципу о власти или плохо, или никак. Ну, мягче скажу, или очень критично, или никак. Поставьте себя на место представителей власти, и вы поймете, что это как бы, ну, немножко перебор. Потому что как бы граждане должны все-таки от общественного вещателя из новостей, из разных программ узнавать, что делает власть, и не всегда это должна быть информация со знаком минус. Ну, не можно сказать вот так вот черный негатив, что у нас вот власть ничего хорошего вообще не делает, такой манихейская установка, что все, у нас власть – это исчадие ада. Также нет, есть какие-то достижения, есть позитив, есть негатив. Надо это дело освещать сбалансированно. Пока это удается с трудом. Плюс депутаты раньше, когда еще до создания общественного вещателя были областные независимые телерадиокомпании, они все вошли в состав нашей компании, депутаты там по закону имели 20 минут каждый месяц для отчета перед избирателями, практически говоря, для самопиара на своих условиях. Влили общественные, областные компании в общественный вещатель, и новое руководство сказало: все, ребята, до свидания, отворот-поворот, такого у вас не будет. А как? А нам перед избирателями отчитываться надо? Надо. Мы хотим до них донести какие-то свои идеи, они же нас избирали, мы же имеем право им что-то сказать. Не, ребята, не у нас. Все, до свидания. Даже не подходить. Очень жестко. Там, конечно, народ обиделся. Сейчас перед выборами уже вещание, общественный вещатель запускает вроде бы как программу, отчеты. Ну, мы хотим, чтобы это было по-новому, с острыми вопросами от журналистов, но все-таки депутат должен что-то сказать. Но, извините, это уже запоздало, и это пока до сих пор в планах. Только в объявлениях, в анонсах, в эфире такого пока что нет. Поэтому обиду и такой ресентимент, негатив по отношению к общественному вещателю, который так круто себя ставит, он отчасти есть, я его чувствую, и я его даже отчасти могу понять.
Последнее время общественное телевидение связано с несколькими крупными скандалами, по крайней мере, в медиаполе. Я не буду говорить там про уличные акции, но в медиаполе. Mm-hmm. В первую очередь, ровно два месяца назад, в конце июля, так вышло, что первая вот эта вот кнопка ЮА Украина...
Перший, да, ЮА Перший.
ЮА Перший было обвинено в том, что оно якобы показало ходу, крестный ход Московского патриархата и не показало крестный ход Киевского патриархата, в котором участвовал президент. Потом выяснилось, что это не совсем так, потому что трансляция Московского патриархата не была, а был ролик в новостях. А да. Что касается Киевского патриархата, то его показывали на канале ЮА Культура. Ну, тут как бы вот пришел в комментарии к одной из журналисток сам Зураб Аласани и написал, что, дескать, власть мы не пиарим, и у нас 9 из 10 граждан не религиозные, поэтому было на Культуре, а не на Первом канале. А вот, ну, перед тем, как мы поговорим более детально об этой ситуации, вот буквально, ну, скандал сегодняшнего, там, вчерашнего дня, президент Петр Порошенко выступает на Генассамблее ООН, и один из украинских каналов делает прямую трансляцию.
Шесть каналов делают прямую трансляцию,
но среди них ЮА Першого нет. В это время там идет фильм о диких животных.
Да, пингвинчики, тюленчики.
И... Да. Потом только в повторе, в записи происходит. Вот, исходя из вот этих вот двух событий, это все-таки такое вот печальное совпадение? Или можно говорить о том, что существует какая-то такая вот осознанная политика, ну, не конкретно Зураба Аласани, а осознанная политика всего телеканала?
Осознанной политики не то, чтобы она совсем есть, но теперь уже трудно убедить кого-то в том, что ее нет. Насколько я знаю, то, что не показали в прямом эфире репортаж выступления президента в ООН, это было чистое головотяпство. Одного менеджера до сих пор нет, генпродюсера телевещания, а два других генеральных продюсера, там два других топ-менеджера, один первый подумал, что это сделает второй подумал, что это сделает первый. То есть чистое головотяпство. Да, но, понимаете, я могу в это поверить, когда мне это говорит искренним тоном человек из руководства компании. Но публичной сфере, даже если вы это скажете очень искренне, никто не поверит после этого совершенно дикого коммента, простите меня, Зураба Аласани, по поводу первого случая, по поводу ходы. То есть он очень сильно, я считаю, в пиар-плоскости навредил своей компании, очень сильно опустил ее рейтинг, очень сильно опустил ее публичный имидж, потому что, да, во-первых, он расписался в том, что он не понимает ситуацию религиозной в украинском обществе, где на самом деле православными себя стабильно считают процентов 60 населения, а верующими себя стабильно считают от 80 до 90% населения, то есть там еще есть просто христиане процентов 8, там еще есть греко-католики, там несколько процентов, там еще есть протестанты, пара процентов, римо-католики 1%, иудеи. То есть у нас очень немного людей, которые говорят о себе, я неверующий или я атеист. Вот этого не знать руководителю общественного вещания, но это непрофессионально. На такой должности человек должен лучше знать общество, для которого он работает. И второе, это, конечно, скандальный комментарий, что там был президент, а мы не будем делать пиар президенту, потому что он нас недофинансировал. Ну, возможно, президент приложил руку к исчезновению этих 220 миллионов, но, простите меня, кроме личных отношений, выяснения личных отношений, есть еще государственная функция, есть еще общество. Это все-таки не был пиар президента, это был крестный ход, посвященный очень эпохальному событию, предоставлению Томоса. А таких событий в истории украинского православия я могу насчитать ровно 6 штук. Вот предыдущие события такого масштаба, как сегодняшний Томос, они умещаются в пальцах одной руки. Создание Киевской митрополии, ее разделение на два клона – московский и польско-литовский. Потом Берестейская уния, уход одного из клонов в союз с Римом, второе рождение Киевской митрополии в начале 17 века и ее отдачу в оперативное управление, не в собственность, в оперативное управление Московскому патриархату. Все. Вот с конца 17 века не было такого масштаба событий, какие у нас происходят сейчас в связи с Томосом. И то, что общее, и дело же не в том, что сама бумажка приехала. Когда приезжает Томос, это такого, я бы сказал, ну, аттестат зрелости для национального сообщества православных. Понимаете, Томас не приедет, пока национальное сообщество слабо, пока оно не готово стать прочной основой поместной, абсолютно полноценной автокефальной церкви. Пока в Византии, в Константинополе этого не увидят, никакой Томас не приедет. Почему он до сих пор не приезжал? Почему это не случилось в начале независимости? Государство было слишком слабым, общество было слишком слабым, то есть поддержки автокефалии не было на таком уровне, чтобы Константинопольский патриархат решился дать Томас. Они не могут проиграть. Понимаете, Константинопольский патриархат, если кому-то дает Томас, это значит, они уверены, что эта церковь выстоит, что она будет сильной, что ее признают. То есть, ну, это тот случай, когда проигрыш заведомо невозможен. Поэтому они измеряют 10 раз, прежде чем на это решиться. Если они решились, все, они признали, что тут есть сильное сообщество, готовое к этому. Это эпохальный сдвиг. Это один раз в истории происходит.
И вот теперь вынесло ли руководство ЮАПЭРШу или там всего общественного телевидения какой-нибудь урок из событий, связанных с ситуацией вокруг Томаса и конкретно... И вот ситуации буквально там позавчерашней с головотяпством и генассамблеей.
Говорят, что да, а по вещанию пока не могу сказать, но у меня к вам, кстати, есть большое спасибо за то, что вы сказали, что это скандал вокруг именно телевидения, потому что это не коснулось радио. Радио давало, серьезно освещало эти события, и к радио никаких претензий нет. К каналу «Культура» никаких претензий нет. Есть большие претензии к каналу «ЯА-1», который, по идее, должен быть каналом общественно-политического информационного вещания. На сегодня это телеканал сериалов и филиал «Дискавери», что само по себе мило и интересно, и даже любопытно смотреть, но это не то, что было задумано абсолютно. Тут у меня есть большие претензии к тому менеджеру, которые избрали год назад.
И как вы собираетесь, лично вы, или как, может быть, украинское общество или украинская власть могут повлиять на решение этого менеджмента, чтобы ЮАПЭРШ из канала Discovery превратился... Ну, хорошо, пусть не в НТВ, конечно, но...
Боже упаси. Но. И не в ОРТ.
Но.
Нет, в общественного вещателя такие, какие есть во всех странах Европы, хотя они далеко не везде процветают, но все-таки они, как правило, в достаточно пристойном положении, и это наше качественное отличие от России в том, что, во-первых, у нас все-таки есть общественный вещатель, и, во-вторых, власть напрямую, вот реально гарантированно, она никак не может повлиять на политику вещания. Ну, никак не может. Не может ни президент, ни премьер-министр приказать, вот это давайте в эфир, это не давайте в эфир. Тут Зураполосание... Вот одна из позитивных его сторон, он это отсекает жестко, может быть, даже слишком жестко по формулировкам, но вот все. Им командовать невозможно. В принципе, невозможно. Кто может повлиять? Может повлиять только наблюдательный совет. Вот мы устанавливали, мы учреждали это, формировали это правление, мы его выбирали, мы можем, в принципе, его и отставить. И мы можем ему приписать, что делать, а чего не делать, и мы это сделали. Мы проголосовали за основные направления развития компании на прошлый год, 2017. Сейчас закончили разработку основных направлений развития компании на 2018-2020 годы. Вот не успели проголосовать на прошлом заседании в сентябре, на следующем мы этот документ проголосуем. И там прописано, какой должна быть компания, что она должна делать, чего она не должна делать. И вот теперь давайте смотреть. Если компания на своем флагманском канале не делает того, что мы ей приписали делать, это основание для серьезного разговора и с оргвыводами. Тут уже надо договариваться, этот менеджмент может выводить компанию из этого состояния, когда она зашла не туда, или не может. Если может, пусть это делают и покажут план, как это будет делать по шагам. Если не могут, у нас есть право менеджмент поменять. Дойдет ли до этого, я не знаю.
Хорошо, если до этого дойдет, то мы обязательно к этому разговору вернемся. Сейчас короткая реклама, радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь. После короткого перерыва мы вновь вернемся в эфир.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Вновь в эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Громенко, Алексей Панич. Ковалевичем, украинский философ и глава наблюдательного... Нет, не глава, член наблюдательного совета общественного телевидения Украины. Вот теперь перейдем к более общим вопросам. Общественное телевидение как таковое.
И радиовещание.
Оно больше нужно государству или обществу?
Я бы сказал, что оно нужно и государству, и обществу, но государству оно нужно только постольку, поскольку это государство демократическое. Вот демократическое государство опирается на общественную поддержку, а не подавляет общество. В этом отличие демократического государства от авторитарного. Авторитарному государству телевизор и радио нужны для того, чтобы вдалбливать в мозги своих сограждан то, что граждане должны услышать, чтобы пойти и послушно проголосовать. Демократическому государству нужно, чтобы общество думало разными головами, спорило, чтобы были постоянные дискуссии, конфликт мнений, потому что в спорах о том, как поступать в таком-то и таком-то случае, рождается оптимальный запрос общества на политический курс государства. Общество что-то хочет от государства, а оно хочет только, когда оно хочет продумано. И вот общественный вещатель должен быть площадкой для такого вот широкого общественного диалога разных мнений. Должен быть. Пока не есть, только отчасти. Но должен быть именно таким.
Ну вот смотрите, у нас в Украине, хорошо ли, плохо ли, но большинство телеканалов являются частными, они принадлежат определенным финансово-промышленным группам, проводят свою повестку дня, и можно говорить, что ни у кого в Украине нет стопроцентной монополии. Но при этом государство, которое является одним из игроков на этом медиаполе, лишено своего голоса. Вот это же не государственное телевидение, это же общественное телевидение. Да. Кто же тогда будет проводить государственную линию? Неужели не должно быть вместе рядом с общественным еще и государственное телевидение, чтобы, ну, не навязывать, но хотя бы вот доносить, эй, ребята, нет, вот мы государство, мы считаем, что вот так.
Государственное у нас есть телеканал «Рада», пожалуйста. Там депутаты говорят, что хотят, как хотят, сколько хотят. Это их личное отношение с руководством телеканала. То есть есть телеканал парламентский, смотрите его. Вот вам государство, не разбавленное, без хитрых, скользких вопросов журналистов, в чистом виде. Эн натюрель. Есть каналы вещания государственного за пределы Украины. Вот там вещает, да, голос государства Украины. Я им сегодня давал интервью, вот этому каналу. А внутри страны, когда государственный муж выходит обществу что-то сказать, его, по идее, должен встречать журналист, который дает вопросы от имени общества, и уже чиновник отвечает на эти вопросы от имени государства. И это как раз функция общественного вещателя, которую общественный вещатель пока выполняет не очень качественно. То есть, скажем так, вот есть хорошая программа там в стиле «Hard Talk», программа «Складна розмова», но я по-першему. Вот, кстати, это светлая сторона. Вот тут есть политика, есть острые вопросы, есть серьезные представители государства, которые туда ходят, на эту программу. Есть интересные передачи на радио, нет этого в новостях, нет целой сетки в течение дня, когда бы достаточно регулярно возникали такого рода общения. Скорее есть вот принцип «или игнорим, или жестко критикуем». Это надо исправлять.
Тогда есть ли необходимость, если инструмента нет, то есть ли хотя бы необходимость государству вести, пусть даже не пропагандистскую, нет, но контрпропагандистскую деятельность для своей собственной аудитории, для населения Украины, ведь ни для кого не секрет, что большинство российских телеканалов, и не говоря уже там о сайтах, не совсем правдиво освещают события, связанные с Украиной, в чем их неоднократно уличали и на Западе, даже в самой России время от времени раздаются такие голоса. И вот большой вал российского вот этого вот информационного, ну, вторжения, может быть, слишком громкое слово, российского информационного влияния точно, и мы знаем, что украинцы смотрят и в кабельных телесетях, не всегда нацрада их отключает вовремя, и через спутник, который вообще никак не контролируется. И тут получается, что раз общественное телевидение не является государственным, то как тогда государство вообще может противостоять вот этому всему российскому влиянию? Или не может и пора складывать лапки?
Видите как, государство не может противостоять этому влиянию в отрыве от общества. Опять-таки, если у нас государство демократическое, то в противостоянии враждебному влиянию государство и общество – партнеры. Не может общество сидеть, сложив лапки, и ждать, пока государство за него выполнит всю черновую работу,
ну, так
все фейки развеет.
Происходит.
Вот так не должно происходить. И, извините, мне кажется, в Украине так как раз не происходит, потому что тоже Мининформполитики делает ряд вещей не своими руками, а опираясь на общественную поддержку. Вот есть такой проект «Информационные войска Украины», «Информационные войска Украины». Это инициатива снизу. Она была поддержана Министерством информполитики. Они развенчивают фейки, они дают правильную, правдивую информацию о каких-то событиях, то есть занимаются контрпропагандой. Вот хороший пример государственно-общественного партнерства. Это то, что и должно происходить. То есть как у нас волонтеры когда-то вынесли на себе первые месяцы, хотя бы первые недели вторжения, так, в принципе, вот в Украине традиционно слабое государство – сильное общество гражданское, которое не всегда находит общий язык. Но когда речь идет о внешнем враге такой силы, получается договариваться в ряде случаев. То есть у нас волонтеры информационной борьбой на этом фронте занимаются не менее активно, чем государство, и это не какая-то там неправильность, какая-то ошибка и регулярность. Это как раз то, что и следовало бы ожидать. Это нормально, как мне кажется, особенно для Украины.
На территории Украины есть как минимум два таких крупных региона, которые сейчас властями этой страны не контролируются. Речь идет о Крыме с Севастополем и о части Донецкой и Луганской области. И вот, с одной стороны, на них нельзя распространять иновещание. Ну, во-первых, потому что большинство там и не владеет английским языком. Политически это неправильно. Это все-таки территория Украины международно признана.
Иновещание и на русском вещает, кстати.
Вот, ну, тут уже политический момент. Это же все-таки не иностранная территория. Но если... А вот, соответственно, есть ли какая-нибудь возможность у государства, у общества каким-нибудь образом вещать на эти территории так, в условиях без, ну, там, стопроцентного господства российского телевидения и там, чтобы это было конкурентно? Вообще, теоретически можно создать такой продукт, который будет выдерживать конкуренцию с российским телевидением на Донбассе и в Крыму?
Ну, смотрите, тут сразу несколько разных аспектов конкуренции, о которых нужно говорить отдельно. Есть конкуренция чисто технологическая, есть конкуренция содержательная. Технологическая – это как доставить сигнал. Это нужны мощные передатчики. Это нужно, с одной стороны, глушить сигнал российских каналов или ДНРовских, это отчасти делается. Нужно доставлять свой сигнал, это отчасти делается. Но вы понимаете, что на южный берег Крыма доставить телесигнал с территории материковой Украины – это практически нереально.
Хотя бы Симферополь.
Симферополь добить, в принципе, с вышки, наверное, можно, но, честно говоря, я думаю, что у России глушить этот сигнал будет больше технических возможностей. Хотя, да, вышка стоит, какие-то каналы с нее вещают, кто-то их ловит, то есть где можем, добиваем. С Донбассом еще сложнее, потому что рельеф местности на Донбассе – это даже не Северный Крым, это очень гористая местность, это Донецкий кряж. То есть попробуйте там найти место на неоккупированных территориях, где можно завести достаточно высокую вышку и с нее вещать так, чтобы добивало, ну, до границы с Россией примерно. Это архисложная задача. Какие-то зоны там покрываются вещанием, какие-то нет. Это объективно тяжело. Плюс, конечно, слишком много сил уходит, собственно, на войну, так что на поддержание экономики, на поддержание какого-то уровня стабильности экономической, поэтому не может Украина позволить себе столько на это тратить, сколько тратят практически все ее соседи. Вот во всех приграничных регионах Украины добивает из-за границы сигнал гораздо лучше, чем украинский сигнал. Беларусь, Польша, Словакия, Румыния, Венгрия, везде их каналы ловятся у нас в приграничных районах лучше, чем ловится украинское телевидение. А что делать? Ну, вот такие мы слабые на сегодняшний день, нам, дай бог, на фронте выстоять.
Но это вы говорите о технической стороне, да. А о содержательной?
А о содержательной тут вот какое дело. зритель, привыкший, подсевший на иголку российских каналов, он с большим трудом будет перестраиваться на украинские каналы, потому что это каналы, которые вещают принципиально иначе в содержательном плане. Я вот что имею в виду. Вот с одной стороны, я вспомню, как я был год в Штатах, я после этого приехал в Украину, через год вернулся, а три недели я не мог вообще включать украинское телевидение, я не мог его видеть. Оно настолько отличалось от американского, потом втянулся. А вот я иногда вспоминаю случаи, как немецкий телеканал «Общественное вещание» были в Авдеевке, и какую-то бабушку там поймали, спросили, какое телевидение она смотрит. Она говорит, есть, вот украинское есть, российское есть. Я украинское не смотрю, я смотрю только российское. Почему? Потому, говорит бабушка, что украинские каналы все вещают что-то свое, их не разберешь, у нее каждая своя правда. А российские все вещают одно и то же, говорят. Поэтому я понимаю, вот раз они все говорят одно и то же, наверное, это правда и есть. Вот если человек на такую подсел, как на иголку, как на наркотик, и привык, что какая-то одна авторитарная правда и думать не надо, ему будет тяжело, потому что украинские каналы, вы правильно сказали, тут нет монополии, но есть олигополия, как минимум. А еще младшим игроком вмешивается все-таки общественное вещание, которое, если чем-то и хорошо, оно может быть слишком независимо и слишком в своих новостях аполитично, что неправильно. Но, с другой стороны, тут, по крайней мере, можно гарантировать, что никакой олигарх не придет и не скажет. Этот покажешь в эфир, а это не покажешь. И Гройсман не скажет, и Порошенко не скажет. То есть, если тут что-то говорят, то говорят потому, что сами журналисты так думают. Это более достоверная информация, которую мы можем предложить. Это наш великий плюс. Вот, а
так
теперь включите
способ,
все эти каналы
и разберитесь. Есть ли способ, чтобы вот сделать украинский контент таким, чтобы перебивал, или из-за психологии отдельного человека, которому легче не думать, чем думать, на самом деле украинское вот это вот многоголосие обречено?
Вот украинский контент, он будет заставлять думать, и это как раз особенность демократического общества. В демократическом обществе, в медиа всегда есть больше одного мнения, всегда есть разные голоса, всегда есть разные повестки дня. Еще раз, возвратимся к истокам. Общество должно вырабатывать совместно политический запрос на государственный курс. Куда двигаться государству? На выборах мы каждый раз выбираем вот из предложений, каким курсом пойдет государство. У нас есть рынок предложений, мы выбираем вот это или вот это большинством голосов. Для того, чтобы мы могли сделать сознательный выбор, мы должны, извините за выражение, обсосать, проанализировать, докладно разжевать, все косточки перемолоть вот этим вот предложением, и так рассмотреть, и вот так, и такие плюсы, и минусы, и за, и против. А для этого нужно многоголосие, нужно, чтобы были споры, дискуссии, чтобы было вот то, что этой бабушке тяжело ментально переварить. Без этого демократии не бывает. Ну, видите как, на велосипеде ездить проще, чем на Мерседесе. На Мерседесом управлять сложнее, чем велосипедом, но уехать можно дальше намного быстрее. Вот демократия от авторитарного режима отличается так, как Мерседес от велосипеда.
На этой оптимистической метафоре поставим точку. Алексей Панич, украинский философ, член наблюдательного совета общественного телевидения, был моим гостем. Большое вам спасибо. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы мы вновь вернемся в эфир.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
И вновь в эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии». На полуострове слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. YouTube, Facebook, страницы радио «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте. А мы переходим к новостям завтрашнего дня. Что завтра принесет жителям полуострова день или ночь?
Украинская певица Джамала проведет по Украине тур в поддержку нового альбома «Крыла». Как сообщает пресс-служба певицы, тур стартует 14 ноября выступлением в Днепре и охватит 8 городов. Помимо свежего материала, на концертах прозвучат и наиболее популярные композиции из предыдущих альбомов певицы, а также 1944, с которой Джамала выиграла песенный конкурс Евровидения 2016 в Стокгольме. Официальный релиз нового альбома Джамалы состоится 12 октября. Премьера нового видеоклипа Джамалы на одноименную песню прошла 12 сентября. Видео уже набрало более миллиона просмотров.
Власти Симферополя обещают засадить город тысячами цветов. Пишет городской сайт со ссылкой на управление муниципальных закупок. До конца года российская администрация города обещает закупить и высадить на его территории более 10 тысяч цветовых кустарников. Закупят кизильник, величину, хризантемы, можжевельник, магнолии и розы. Всего более 10 тысяч саженцев. На них потратят более 3 миллионов рублей. Закупку производит Симферопольское муниципальное бюджетное учреждение город, его сотрудники и будут сажать растения и ухаживать за ним. А вот какие части города планируют озеленить, пока неизвестно.
И новости для тех, у кого на цветы аллергия, например. В Крыму с амброзией будут бороться 3 года, сообщает Крым-Информ. Российское правительство полуострова утвердило целую стратегию и рекомендует муниципальным управлениям разработать планы борьбы с амброзией полыннолистной и другими карантинными растениями. Например, с 1 июня по 30 сентября будут проходить субботники, в том числе на территории всех учебных заведений, спортивных комплексов, стадионов, санаторно-курортных учреждений, на обочинах дорог и на лесных участках.
В Симферопольском парке отметят Всемирный день туризма. Об этом корреспонденту городского сайта сообщили в российской администрации Симферополя. 30 сентября парк превратится в большую туристическую зону. Там будет уличная еда, конкурсы для всей семьи, концерт, заплывы, стрельба из лука, танцы и песни. Для маленьких жителей гостей города, также их родителей, детская программа с аниматорами, мастер-классами и ярмаркой мастеров. Кроме того, на всех участников мероприятия ждет праздничная лотерея. Весь день для гостей будут проходить концерты. Туристический праздник начнется в 12:00 возле скульптуры «Три Грации». Вход свободный.
Приятные новости виноделия. Завод шампанских вин «Новый свет» в ближайшие 5 лет планирует увеличить производство в 2 раза. Об этом рассказал гендиректор предприятия Алексей Пугачев, передают РИА Новости Крым. К следующему юбилею этот завод будет не узнать, говорит он. Планируется глобальная реконструкция наследия Льва Голицына. Территория будет расчищена для некоторых строений, сказал гендиректор. По его словам, есть планы развития и мощностей завода. Сейчас, говорит он, у нас серьезный инвестор. Намечено техническое перевооружение и модернизация. Сейчас мы выпускаем 1,5 миллиона бутылок, а в течение 5 лет планируем увеличить объемы производства в 2 раза, сообщил Алексей Пугачев. А в честь 140-летия завода, который отмечается в этом году, виноделы даже заложили новый сорт шампанского «Юбилейное».
Хотя правильно, дорогие слушатели, напомню, говорит не шампанское, а игристые вина, потому что бренд шампанское все-таки принадлежит Франции. Теперь внимание! Трансляция аналогового телевидения в Крыму прекратится в январе 2019 года. Об этом журналистам сообщил российский заместитель министра внутренней политики, информации и связи Вадим Первых, пишет Кафаньюз. По словам Первых, вместе с отключением аналогового вещания необходимо обеспечить полное покрытие территории Крыма цифровым сигналом Т2, а крымчане должны подготовиться к переходу на цифру. Но вместе с тем жители многих населенных пунктов Крыма обращают внимание на слабую мощность цифровых передатчиков. Даже при использовании наружных антенн, по их словам, картинка периодически сыплется, на экранах телевизора регулярно появляется надпись «Нет сигнала», и напомню, что Украина отключила свое аналоговое телевидение 1 числа этого месяца.
Но если у вас сыпется картинка, вы можете слушать радио «Крым Реалии», например, на 105,9 FM. Я продолжу. В крымских троллейбусах ведут электронные проездные. Предприятие «Крым Троллейбус» 1 октября начнет принимать для оплаты проезда в троллейбусах специальные электронные пластиковые карты. Об этом сообщила пресс-служба Российского министерства транспорта Крыма. Расплатиться такими проездными можно будет в Симферополе, Алуште, Ялте, а также на пригородном маршруте номер 21. Он идет от железнодорожного вокзала Симферополя до Перевального. Купить карту можно на железнодорожном вокзале Симферополя, на конечных станциях в Алуште и Ялте, в Симферопольском троллейбусном парке, киосках «Крымсоюзпечати» и во всех отделениях почты Крыма. Электронный проездной дает право безлимитного проезда с 1 по последний день месяца. Картой можно будет расплатиться с водителем, кондуктором или через терминал в салоне троллейбуса.
Кстати, в Киеве тоже начали тестировать единый электронный билет на все виды городского транспорта. Ялтинцы боятся, что власти построят парковку в русле реки Дерекойка, пишет Ялта-24. В социальных сетях пользователи интересуются, почему разрыли русло речки. Вот терзают смутное сомнение. Сдается мне, что на этом месте готовится бетонирование и обустройство очередной парковки, высказывает свое опасение одна из пользовательниц. А некоторые другие уверены, что русло реки в этом месте заузят и сделают там парковку. Впрочем, заместитель главы российской администрации Ялты Виталий Оганесян сообщает, что что никто эту территорию не займет. По его словам, это просто такая методика чистки русла реки, к тому же работы еще не закончены, поэтому люди видят только промежуточный результат. Конец цитаты.
Крым впервые примет факел Всемирной зимней универсиады. Об этом на своей странице в Facebook сообщила российский министр спорта Крыма Елизавета Кожичева. Сегодня в Италии, в городе Турин, состоялась церемония зажжения огня зимней универсиады 2019, пишет она. Турин стал первым городом международного этапа, а 29 сентября начнется российский этап. Он охватит 30 крупных городов страны, в том числе Симферополь. Город встретит факел 6 октября 2018. По словам Кожичевой, власти с нетерпением ждут и готовятся впервые принимать эстафету. Завершится она 1 марта 2019 года в Красноярске. Это столица зимней универсиады 2019.
Теперь, внимание, важная новость. Крымчан ждет новая регистрация машин. Изменения внесло Министерство внутренних дел соседней России, пишет Коммерсант. Новые правила вступают в силу 6 октября. Они впервые узаконят регистрацию машин. Процедура замены двигателя в машине станет проще. Установка нового двигателя не потребует никаких согласований с ГИБДД. Инспектор ДПС на дороге ничего проверять не будет, номер двигателя в электронный реестр не вносится. Не будет никаких проблем в случае, если машина перепродается новому владельцу с замененным двигателем. Главное, чтобы двигатель был того же типа и модели, что и ранее установленный, не находился в розыске и имел оригинальную заводскую маркировку. Гораздо более масштабное новшество, собственно, введение электронных паспортов транспортных средств. Там будут аккумулироваться данные об автомобиле, прохождении техосмотра, возможных залоговых ограничениях и тому подобное. Электронный паспорт будут выдавать с 1 ноября 2019 года при покупке нового автомобиля у дилера или ввозе машины из-за рубежа.
Это радио «Крым Реалии». С вами Сергей Громенко, Юлия Дрозд. И сейчас к нам присоединится наш главный слушатель, зритель и читатель «Крым Реалии» Станислав Юрченко. Потому что настало время рубрики «Топ-5». Он расскажет о самых читаемых сайтах на сайте «Крым Реалии».
«Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Полуостров потух. Путешествие крымчанки на родину. Блог Максима Кобзе открывает наш сегодняшний топ-5 публикаций на сайте «Крым Реалии» по версии наших дорогих читателей.
Автор описывает...
И читательница. Хорошо, Сергей. Автор описывает историю одной женщины, которая после 5 лет жизни за границей вернулась на историческую родину, в Крым. Как и многие, живущие уже той жизнью, пишет автор, европейской жизнью крымчане, она оказалась политически почти нейтральной. Смотрит российское телевидение, в Путина не влюблена, Порошенко ей безразличен, суть конфликта Украины с Россией не вникает, за новостями из Донбасса не следит, работа, семья, дом. Но какое же первое впечатление получила женщина после долгого отсутствия на полуострове? Что ее поразило больше всего? Читайте на сайте «Крым Реалии».
Вот мы тут в редакции много спорили, не пропустил ли автор букву «Р» в заголовке. Потух Крым или все-таки протух?
Оставлю это на усмотрение наших дорогих читателей. На следующей ступени нашего топа публикация наших коллег с Радио Свобода «Береговой патруль для Украины. Что нужно знать об американских катерах класса Island?». Напомним, что 27 сентября на базе береговой охраны США в Балтиморе прошла церемония передачи Украине 2 34-метровых патрульных катеров класса Island. В церемонии принял участие президент Порошенко Украины, находящийся с визитом в США, и заместитель командующего береговой охраны США вице-адмирал Майкл МакАлистер. На каких условиях Украина получила катера, чем они могут помочь украинскому флоту? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете на нашем сайте. Итак, третье место. Отменяются все удобные поезда. Что происходит с крымскими электричками? Материал журналиста «Крым Реалии» Виктории Веселовой. В Крыму изменили время курсирования электропоездов и отменили некоторые из них. Это происходит ежегодно, после завершения высокого сезона. Но в этом году пассажиры крымской железной дороги критикуют новое расписание, заявляя, что железнодорожники поспешили. Почему? Читайте в материале Виктории Веселовой.
Я тут думаю, надо задать вопрос, до сих пор ли в Крыму ездят из Севастополя в Керчь через Джанкой? Не собираются ли российские власти построить и железную ветку от Симферополя до Феодосии вот напрямую?
У меня когда-то был отличный материал о всех ужасах перемещения в плацкартном вагоне на этом маршруте.
Это кошмар, дорогие наши радиослушатели.
Продолжим. Алушта, как когда в бархатный сезон врывается холод. Фоторепортаж на 4-м месте нашего топа. Первая крымская прохлада. Она повеяла с гор, точнее, с Демерджи. Несмотря на солнечную погоду, температура воздуха резко опустилась на целых 10 градусов. Хоть морская вода остается такой же теплой, люди не спешат в ней купаться. Курортная Лушта замерла в томительном ожидании возвращения бархатного сезона в город. Полюбоваться первой крымской прохладой вы можете... Нет, даже должны фотогалереи на сайте Крым Реалии. Ну и закончим наш топ на сегодня. Которые дни и недели нашего топа все никак не уходят материалы из Армянска. Видео, фото, публикации, вы это смотрите, смотрите и слушаете, и читаете каждый день. Так и в видеоматериале «Армянск после чрезвычайщины», что стоит в нашем топе уже несколько дней, вы можете узнать, что думают сами жители Армянска о ситуации. Заходите на сайт Крым Реалии, обязательно посмотрите это видео.
Ну и о погоде. Последние выходные сентября в Крыму будут ветреными. Об этом сообщают в Крымском гидромедцентре, передает корреспондент сайта Симферополя. Суббота обещает быть теплой и солнечной. Ночью от плюс 6 до плюс 11 по Цельсию. На побережье до плюс 12, плюс 15, а днем до 18, даже до 23 по Цельсию. Ну, в воскресенье погода изменится. На полуостров придут дожди с грозами. Дневная температура воздуха понизится на 3-5 градусов. Так что,
отлично,
дорогие радио...
у наших дорогих радиослушателей есть прекрасная возможность уже завтра послушать, сидя у себя дома в тепле, итоги недели с Александром Янковским, эфир «Вакты» с Халисей Зинедин и, конечно же, крымский пармезан, и дождаться понедельника, когда мы вернемся с нашим утренним эфиром.
Каждый понедельник мы огурцом, это радио «Крым Реалии», у микрофона «Крымский вечер» для вас работали Сергей Громенко,
Юлия Дрозд,
Станислав Юрченко.
Ни в коем случае не переключайтесь, после короткой паузы радио «Крым Реалии» вновь вернется в эфир.